Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о священном ученике Сергии Мечеве, сыне старца Алексея Мечева, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Ученик, не случилось ли тебе видеть кого-либо пришедшего в бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражнении молитвою? Старец. Случалось. Некоторый чиновник, живший в Петербурге, занимался усиленным молитвенным подвигом и пришел от него в необычайное состояние. О подвиге своем и о последствиях его он открывал тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божьей Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив некоторый монастырь Санкт-Петербургской епархии, просил одного из монашествующих того монастыря побеседовать с чиновником. «Странное положение, в которое чиновник пришел от подвига, — говорил справедливо протоиерей, — удобнее может быть объяснено жителями монастыря как более знакомыми с подробностями и случайностями аскетического подвига». Монах согласился. Через несколько времени чиновник прибыл в монастырь. При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал тотчас рассказывать о своих видениях, что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ, спросил чиновника: «Не приходила ли вам мысль убить себя?» «Как же», — отвечал чиновник, — «я уже был кинувшись в фонтанку, да меня вытащили». Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, разгорячил воображение и кровь, причем человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К состоянию самообольщения, избранному произвольно, дьявол присоединил свое, сродное этому состоянию действия, и человеческое самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными очами, благоухание и сладость, которые он ощущал, были также чувственные. В противоположность этому, видения святых и их сверхъестественные состояния вполне духовны. Подвижник соделывается способным к ним не прежде, как по отверзении очей души божественную благодатью, Причем оживают и прочие чувства души, дотоле пребывающие в бездействии. Принимают участие в благодатном видении и телесные чувства святых, но тогда, когда тело перейдет из состояния страстного в состояние бесстрастное. Монах начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильность состояния, доставляемого способом. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» — возражал он. Вслушиваясь в поведание чиновника о себе, я почувствовал к нему неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне каким-то смешным. Например, он сделал монаху следующий вопрос: «Когда от обильной сладости умножится у меня во рту слюна, то она начинает капать на пол. Не грешно ли это?» Точно, находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе сожаление, как не принадлежащее себе и находящееся по уму и сердцу в плену у лукавого, отверженного духа. Представляют они собою и смешное зрелище, по смеянию предаются они владевшим ими лукавым духом, который привел их в состояние уничижения, обольстив тщеславием и высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не понимают, сколько бы ни были очевидными этот плен, эта странность поведения.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем серию передач, подготовленных совместно с приходом храма святителя Николая в Клённиках. Сегодняшний наш рассказ пойдет о сыне святого праведного Алексея Мечева, старца Московского, священно-мученике Сергии, бывшем настоятелем храма на Моросейке, расстрелянного богоборческими властями и прославленного в лике святых и новомучеников российских вместе со своим отцом 20 августа 2000 года. Рассказывает клирик храма святителя Николая на Моросейке отец Серафим Чураков.
Священномученик Сергий родился 17 сентября 1892 года. Через несколько дней праздновалось 500-летие со дня кончины преподобного Сергия Радонежского. И его имя мальчик и получил. С детства, с младенчества он воспитывался в атмосфере храма, прислуживал в алтаре, постарше пел на клиросе, жил богослужением, которое совершал его отец, святой праведный Алексей. На всю жизнь отец Сергий запомнил, воспринял, впитал это служение, эту молитву, которую совершал, которую творил батюшка отец Алексей. удивительно, что в одном храме прославлены в лике святых и отец, и сын. Я уже говорил в прошлый раз, что почти у нас нет святых священников, святых приходских священников. А вот в храме Святого Николая в Клёниках, по милости Божией, просияло два священника – отец и сын. И также примечательно, какую любовь, какое почитание, какое редкое во все времена почитание отца своего имел отец Сергий. Всегда приводя его в пример, стараясь ему подражать, стараясь всю жизнь взращивать в себе те семена, которые отец Алексей сеял в его сердце, в его душу от самого рождения. Когда мальчику было 9 лет, скончалась его мать, Анна Петровна. И за детьми стала ухаживать, стала помогать отцу Алексею сестра Анны Петровны, Ольга Петровна Кадмина, то есть тетя отца Сергия. Тяжело переживал мальчик смерть своей матери. Это был такой для него удар. Отец Сергий окончил третью московскую гимназию, поступил в Московский императорский университет, сначала на медицинский факультет, и занятия в анатомическом театре его отпугнули, и он перешел на историко-филологический факультет, где изучал древнерусскую литературу. Там было у него много замечательных преподавателей, среди них был профессор Сергей Иванович Смирнов, преподававший историю русской церкви. Он оказал большое влияние на отца Сергия. Отец Сергий его считал своим учителем. И особенно ценил его книги «Духовный отец в древневосточной церкви» и «Древнерусский духовник». Вот эти книги повлияли на формирование духовного видения, пастырского видения отца Сергия. Именно из этих книг он взял потом термин «покаяльная семья», который практиковался в Допетровской Руси, когда православные христиане объединялись не по административно-территориальным единицам приходам, а по покаяльным семьям вокруг своих духовников. Учеба в университете была прервана Первой мировой войной, на которую Сергей Алексеевич Мечев отправился добровольцем, санитаром. На фронте он находился до 1916 года. Там, в санитарном поезде, будучи братом милосердия, он познакомился с Ефросинией Николаевной Шафоростовой, которая стала его спутницей жизни. Вообще, Ефросинию Николаевну, ее родителей, знал отец Алексей. Она происходила из купеческой семьи, и отец Алексей уже приметил ее, выделил ее, когда она была еще девочкой, и предсказал ей, что она будет его невесткой. Он очень желал, чтобы сын его Сережа женился на этой девушке. Это событие произошло в 1918 году. За год до этого Сергей Алексеевич закончил университет. Надо сказать, что университет оказал на него большое влияние. И это влияние высшего образования мы видим и в слоге его поучений, и в его кругозоре, в разнообразных его интересах. Его вот эта вот образованность, широта его кругозора, конечно, потом в будущем, уже когда он стал пастырем, привлекала к нему московскую интеллигенцию, привлекала к нему людей, привлекала их в ограду церкви. Отец Сергий сначала не думал становиться священником. Отец Алексей не оказывал никакого давления на своего сына, а только за него молился. Молился, и эта молитва все перемогла. Отец Сергий сам самостоятельно пришел к решению стать пастырем. И в сложном, кровавом 1919 году отец Сергий принимает священный сан. В Лазареву субботу он был рукоположен во дьякона, а в Великий четверток в Даниловом монастыре архиепископом Федором, настоятелем этого монастыря, жившим там на покое, прошлым ректором Московской духовной академии, он был рукоположен во иерее. Таинство, которое совершил отец Сергий, новопоставленный в тот же день, было таинство елея освящения. И началось служение. Сначала помощник отца Алексея. В течение 10 лет отец Сергий служил в храме на Моросейке. Будучи горячим и ревностным человеком, ревнующим о церковной дисциплине, о благочинии в храме, он вначале довольно ревностно взялся за наведение, можно сказать так, порядка во время богослужений. От людей, приступающих к причастию, он требовал, чтобы они обязательно были на всеношном бдении, чтобы они приходили к началу службы. Отец Алексей ведь исповедовал людей, когда они придут. Отец Алексей покрывал человеческие немощи, человеческие нарушения дисциплины, покрывал своей любовью. Отец Сергий сначала этого не понимал и ревностно взялся за исправление, как ему казалось, этих недостатков. Батюшка отец Алексей предоставил своему сыну самому увидеть, самому убедиться, что он ошибается.
Из книги монахини Юлиании Соколовой «Жизнеописание московского старца отца Алексея Мечева». В жизни общины и храма стал больше выдвигаться отец Сергий. Сам он был несколько иной, чем батюшка. У него была пламенная ревность к церкви, к богослужению, к порядку в храме. Он горел духом. Однажды и батюшка заметил о нем среди своих духовных детей. «Он горит, и я рад. Он и сгорит на этом деле». У отца Сергия было доброе, широкое, пламенное сердце, глубокий богословский ум, но он был еще молод, не имел и не мог еще иметь того опыта и такта в обращении с людьми, какими обладал батюшка, и которые приобретаются с годами. Наконец, его слабостью был острый язык, доставлявший и ему, и другим много трудностей, и его молодая горячность. На эти недостатки всегда ему указывал и батюшка, и сам он это сознавал, и всегда горячо каялся. Однажды отец Сергий решил установить определенные часы для исповеди в храме. До сих пор исповедь шла во время литургии, до тех пор, пока не были удовлетворены все. Теперь исповедь должна была идти до 10 часов вечера. Батюшка этому не сочувствовал, он всегда говорил, что Господь сказал «грядущего ко мне не из жену вон», и что он тоже никому отказывать не может. Тем не менее, он не отверг решение отца Сергия, но сказал ему «делай, что тебе подсказывает совесть, а Господь поставит тебя в такие условия, при которых ты на опыте увидишь, был ли ты прав в том, что предпринял». И батюшка подчинился этому постановлению с полной готовностью и незлобием. И не потому, что не мог возразить или что-либо противопоставить, а потому, что на это были у него свои соображения. Чувствовалось, что он сознательно отступает на второй план. В один из ближайших воскресных дней батюшка пришел служить позднюю литургию, едва держась на ногах. С вечера он чем-то отравился и промучился, не спав всю ночь. Тем не менее облачился и вышел исповедовать. Читались часы. Надо было видеть, как он принимал подходивших, изнемогая от слабости и держась одной рукой за аналой. Отец Сергий служил позднюю обедню и, беспокоясь за отца, поминутно выходил из алтаря посмотреть на него. Здесь можно было видеть, с каким самоотречением батюшка, следуя распоряжению своего сына, все время спрашивал его: «Сережа, скоро ли там 10 часов?» Но это постановление продержалось очень недолго. От него отказался сам отец Сергий. Случилось это так. В воскресный день пришел один из постоянных богомольцев Моросейского храма, духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. Ничего не зная о новых порядках, он подошел к амвону левого предела, желая исповедоваться. Было уже за 10 часов. Отец Сергий, сам наблюдавший за исполнением своего распоряжения, отказал ему. Ничего не возразив, пришедший тотчас повернулся и пошел в соседнюю церковь Гребневской Божьей Матери, принадлежавшую обновленцам. Он не разбирался в этих тонкостях. Узнав об этом, отец Сергий страшно разволновался. Ревнитель православия, да еще такой горячий к людям, он никак не мог допустить, чтобы погибла и одна овца, да еще из-за него же. Он бросился его догонять в Гребневский храм. В другой раз он отказал одной многосемейной женщине, едва выбравшей время отлучиться исповедоваться. Но тут он услышал такую отповедь, что не выдержал. «Все это мое дело кончилось потом, — говорил он, — у батюшки в комнате, где он, видимо, горячо покаялся в самочинии».
В 1917 году была создана комиссия Русской Православной Церкви по сношению с гражданской властью. В списке, который был напечатан в газетах, значился солдат С.А. Мечев. Благодаря участию в этой комиссии Сергей Алексеевич присутствовал на заседаниях Всероссийского поместного собора, проходившего в то время в Москве, и познакомился со святителем, патриархом всероссийским Тихоном, который ласково называл его Сережей. Окончательное решение стать священником Сергей Алексеевич принял в 1918 году после поездки в Оптину пустынь, где беседовал со старцем Анатолием младшим, ныне прославленным в лике преподобных оптинских старцев. Отец Сергий вел на Моросейке кружок по изучению наследия святых отцов, который организовали несколько студентов философского отделения историко-филологического факультета университета. Эти студенты не удовлетворились философией мира сего, философскими сочинениями, и они обратились к творениям святых отцов. Они спросили батюшку отца Алексея, и тот им указал на отца Сергия, который может им помочь в деле изучения святых отцов. И отец Сергий стал проводить беседы на квартирах, обсуждая различные вопросы, различные стороны святоотеческого наследия, изучая его. С самого начала служения своего отец Сергий большое внимание обратил на уставное богослужение. Он прекрасно знал устав, любил его, знал историю богослужения. Благодаря отцу Сергию на Моросейке были введены древние церковные напевы, богослужение было приближено к монастырскому. В своих проповедях, в своих беседах отец Сергий раскрывал тайны богослужения. В кандаке он так и воспевается: «Великою любовью к тайне богослужения прилежал еси».
Из книги «Тайны богослужения» священномученика Сергия Мечева. Недавно мы праздновали праздник Пресвятой Девы, вхождение ее во храм. И, как Святая Церковь учит нас, вхождение это совершено для того, чтобы ей во храме воспитаться честно. Это вхождение во храм, это приобщение к иной жизни, чем наша жизнь здесь на земле, к жизни примирной, было когда-то совершено Божией Матерью. И каждый из нас, каждый, кто, живя в этом мире, верит во Христа, в свое время был введен во храм именно для того же, для чего вошла и Пресвятая Дева, чтобы в нем воспитаться честно, чтобы оставить эту жизнь и приобщиться к примирной, выйти из временного, войти в вечное. Когда мы говорим о богослужении и участвуем в нем, мы забываем о двух его сторонах. Мы думаем, что мы пришли в храм для того, чтобы днесь, ныне, вспомнить то или иное событие из жизни Господа, из жизни Богородицы или святых. А между тем, Святая Церковь говорит нам о том, что наше богослужение, наше празднование не есть только воспоминание, но самое действительное, подлинное, возможное только через богослужение, участие в этих событиях. И не только мы принимаем участие в них, но богослужение имеет величайшее значение и для всего мира, для всей Вселенной. Кроме того, в каждом церковном празднике, например, в только что бывшем праздновании введения во храм Пресвятой Богородицы, участвуют и иные члены тела Христова. Горнее сликовствует земным. Вот эти два момента. Момент неоторванности богослужения от Вселенной, от всего мира, и затем совокупление наше с миром горним. Это есть те два основания, на которых возможно для нас здесь, в мире дольнем, приобщение к примирности, к вечности. Когда мы в богослужении, в своих песнопениях, обращаемся не только к верующим, не только к людям, но и ко всей Вселенной, то по церковному пониманию это не есть только слова, но подлинный смысл общения в Боге. Когда первый человек согрешил, он тем самым внес грех в мир, в творение Божие, которое настолько преисполнено было красоты и добра, что сам Творец любовался им. Внеся грех в мир, он сам связал себя с миром и теперь постоянно связывает тем, что вновь и вновь грешит. Поэтому Святая Церковь напоминает, что человек связан с миром, с этой природой, которую он заразил и продолжает заражать грехом. В тот момент, когда совершается погребение Спасителя, и мы стоим перед его гробом, когда не место словесным украшениям, ибо дело идет оплачено самим Господом, мы забываем, что живем вовсе не в те времена, когда погребали Господа Иосиф с Никодимом, и, участвуя всей душой в богослужении, духовно совершаем с ними это погребение. Тогда с особенной силой звучат слова тропаря: «О горы и холмы, и человеков множество! Восплачетеся и вся рыдайте со мною, Бога вашего, Матерью». Так Церковь от лица Божией Матери, или вернее Божия Матерь голосом Церкви, призывает восплакать о ее Сыне и Боге, лежащем во гробе, природу и людей. В Великую Субботу, богослужение которой совмещает в себе и гроб, и уже воскресение, когда мы предстоим еще пред гробом Христа и вместе с тем слышим евангельское повествование о том, что не нашли жены мироносицы тело Господа во гробе, Церковь с великим дерзновением взывает, обращаясь сначала к ангелам, а затем к небесам и водам, к солнцу, луне и звездам небесным, к огню, студу и зною, к росе и инею, и, наконец, к сынам человеческим: «Господа пойте и превозносите Его вовеки». И все это не в украшении, не в стиль, не в то или иное выражение отвлеченных понятий, ибо пред гробом Спасителя уста безмолвствуют, ибо в этой самой службе вместо херувимской песни мы поем «Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет». Церковь верует, что человек неразрывно связан с творением Божиим. Если он радуется и ликует, если он очищается, то вместе с ним, тем же ритмом духовным, живет и ликует вся тварь. Богослужение не имеет характера исключительно человеческого, относящегося к людям только. Оно совершается для всего мира и во всем мире находит себе отклик. Это сторона величайшей важности. Когда входишь в храм, то прежде всего чувствуешь себя частью вечной природы. Ты – самая совершенная из всех тварей, венец творения. Но ты неразрывно связан со всей остальной тварью. И совершая богослужение, ты совершаешь его именно как часть, как венец Божьего творения. В день Богоявления, когда во всем мире иорданским освящением вод освящается естество, освящаются и все пьющие крещенскую воду, верующие и неверующие, люди и животные. Если веровать в это всем сердцем, а Церковь не имеет в своем богослужебном опыте ничего из того, что присуще миру временному, но лишь то, что вечно, что действенно, что свято, если веровать вместе с Церковью во все это, то с каким величайшим трепетом и благоговением надо подходить к богослужению.
Отец Сергий жил богослужением. На него в детстве огромное впечатление произвело служение его отца, протоиерея Алексия. Впитав с детства красоту, смысл и значимость нашего православного богослужения, отец Сергий всю свою дальнейшую жизнь посвятил вхождению в него, изучению его. Он жил богослужением. И красоту, смысл, радость, ценность, глубину и вечность божественных служб он умел передать своим духовным чадам, он умел передать слушателям его проповедей, своим собеседникам. Он разъяснял тайны богослужения. Он показывал богослужение – это не просто воспоминание, о празднике, о святом каком-то, а это участие в этом самом празднике. Это молитвенное общение с этим самым святым. Это жизнь церкви. И без богослужения, без церковной молитвы все становится бессмысленным, все обесценивается.
Подошла к концу первая передача о священномученике Сергии Мечове, подготовленная совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. О священномученике Сергии рассказывал клирик храма диакон Серафим Чураков. Фрагменты из воспоминаний монахини Иулянии Соколовой и книги «Тайны богослужения священномученика Сергия Мечова» читал Николай Бульчук. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Поручик Каспар». Лицо у Сысоева было несимметричное. Один глаз больше другого, и одна бровь выше. Бородка щипанная, лоб толкачом, волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызены, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины. В слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу в Киев. Да поезд по дороге остановили, обстреляли и дальше не пустили. Сысоев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост, дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал: «У нас не советую, попроситесь лучше в слободке». В слободке его пустили в Сапожникову квартиру. В ней он и прожил 5 месяцев. Самого сапожника не было. Пропал, как и многие в слободке и в городишке. Время было беспокойное. То захватывали большевики, то белые, то наезжал атаман Маруся, у которой, хоть и звалась она так ласково и по-домашнему, была своя артиллерия и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики и опять белые, а потом какая-то банда, о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар. Вот в этой неразберихе и пропадали люди. Так пропал и сапожник, в квартире которого поселился Сысоев. Занял он маленькую комнату с высоким порогом около кухни, а в другой, большой, с двумя окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяконица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался. Дьяконица была высокая, белая, с точно мороженым сизым румянцем на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами. И в дьяконицу эту влюбился Сысоев. Тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его, и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяконица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяконица засиживалась у своей подруги-портнихи, и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты. Петенька был писарь, щеголь, с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом, разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он незаконный сын высокой особы. С дьяконицей они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал ни то от Маруси, ни то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяконице петь на дому. Пели да исправиться, и Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое оборотное «э» вместо мягкого, нежно склонялся к плечу дьяконицы и выводил: «Не отврати сердце твое!» Дьяконица смущалась и виновато косила выпуклыми глазами. Сысоев думал, что говорить о дьяконе ему неприятно, потому что это бесполезно, что не спит он, когда Агнии нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит, а Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость. Ему противно руку подавать, не то что... Только раз в тихую, томную июньскую ночь, только раз в тихую, томную июньскую ночь он как будто понял в себе что-то. В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно. Он вышел постоять у калитки и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу. И тут уже у последних слободских домишек вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо. Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты, и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо. И кто помнил о них, скрывал эти мысли, как стыдное. А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто. Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника. Листья на ней были шершавые и теплые, словно пожал мохнатую звериную лапу, и осторожно, стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку. За низким деревянным сарайчиком, последним протиснувшимся в самый лесок березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое — парень и девка. Сидели они на низком бревне, у самой стены крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под темного платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно,
что-то трогательное и жалкое. Сысоев долго смотрел на них испуганно и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце, вытолкнутый из темного зимнего хлева, бык. Они так и не шевелились. Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную. Вот ведь и эта Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться. В Слободке жилось сравнительно свободно. Обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже саму Слободку считали опасной и при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто Слободка вооружена и идет горожан грабить. О правящем уже вторую неделю поручике Каспаре говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить, и даже поставил караульных стеречь погорелое добро. Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег. Все это быстро сделало его героем среди местного населения. Дьяконица прибежала поздно вечером от портнихи возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видели. С ней произошло необычайное приключение. Всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик, и все прибавляла шагу. А у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал: «Не волнуйтесь, сударыня, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить в случае чего. Время все-таки неспокойное». «Это, наверное, был поручик Каспар. Уж можете быть уверены», — задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам. «А как он был одет?» — деловито расспрашивал Сысоев. «Наружность какая?» Лица не разглядела. «А одет был обыкновенно. Сапоги высокие, козырек. Темно уж было. Только это, наверное, он». Пришедшему утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар. «Я понимаю, если бы еще он сразу представился, или зашел бы в дом, или вообще, не знаю. Мне его поведение не нравится». «А, по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнито», — вступился Сысоев. Дьяконица взглянула на него восторженно и благодарно. От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза. «Вы не понимаете, что это не по-светски?» — злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящий слова тонкие и красивые. «Нет, мы прекрасно понимаем», — возражала дьяконица. «И от этого мы...» — снова весь затрепетал Сысоев. «Мы понимаем, что именно так, инкогнито, и нужно было поступить. Это именно благородно, а вовсе не лезть в знакомство». «Вы так рассуждаете», — язвительно кривя рот ответил Петенька, «потому что не имеете представления о том, как себя держать в высшем кругу». У него нос стал совсем белый. «Именно имеем представление, именно имеем!» «Удивляюсь вам!» — фыркнул Петенька и стал тыкаться по углам, ища свою фуражку. Видя, что он уходит, дьяконица разволновалась и рассердилась еще больше. «Поручик Каспар — такой человек, за которого каждый умрет с радостью!» — почти кричала она. «Да, именно умрет! А вы этого не понимаете!» Петенька отыскал свою фуражку и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вечером дьяконица в первый раз переступила через высокий сысоевский порог и, присев на сломанную табуретку, единственную его мебель, долго говорила про поручика Каспара. Сысоев отвечал восторженно и умиленно. «Разве такие ветровы могут понять что-нибудь подобное?» Робко вставил он мимоходом и затем подождал, что будет. «Ветров — поверхностный человек», — холодно ответила дьяконица и тотчас ушла. Но Сысоев не понял, что она ушла именно после его заключения. Для него всю ночь ангелы пели. «Поверхностный человек! Ветров — поверхностный человек!» Утром проснулся рано, вспомнил все и подумал. «Каков же я таков, и на что я надеюсь?» Лица своего он давно не видел, зеркал в доме не было. Пощупал свою щипанную бороденку, лоб толкач, ничего не понял. Вытянул правую руку, растопырил короткие пальцы с изъеденными ногтями и долго удивленно смотрел. «Нет, руки у меня действительно так себе». Стало скучно и беспокойно, и больше о себе думать не захотелось. Дьяконица весь день не показывалась, а вечером ушла. В городе начались опять какие-то беспорядки. Слышны были выстрелы. Два раза пролетел через слободку озверелый автомобиль. Как всегда в тревожное время пришел наведаться отец Анисим, старенький заштатный священник. Он был дальним родственником дьяконицы и жил в одном доме с ее подругой-портнихой. Всегда испуганный, глуховатый, подслеповатый, он по вкоренившейся семинарской привычке называл собеседника «отче», будь это даже женщина. «Агния, налей, отче, кваску капельку». Новой жизни боялся, кружил головой и шептал: «Пропустили время, отче». Должен был царь сам согнать всех нигилистов в один загон и спросить: «Чего вам, собственно, отче, нужно?» А теперь время упущено. «Благополучно ли Агния?» — спросил отец Анисим, вышедшего к нему на стук Сысоева. «А разве она не у вас?» — спросил тот, побледнел и отвернулся. «Нету у нас». «Не была». «Когда ушла?» «Еще во вторник». «Третий день». Помолчали. «Надо в полицию заявить. Всегда, отче, в полицию заявляли». «Я заявлю. Только полиции-то ведь нет». «Ин и правда. Тогда надо идти к самому поручику Каспару. Прямо к нему, в здание управы, пойти и сказать: помоги, отче, распорядись, он отдаст приказ и разыщут. Может быть, арестовано?» «Я пойду. Ну, благослови Бог». В городке улицы были пустые, все двери заперты. Со стороны собора стреляли часто, пулеметом. Провезли на ошалелом автомобиле какой-то большой ящик. Люди без шапок, человек 8, сгрудились, держали этот ящик, и лица у них были испуганные и злобные. Площадь около управы была пуста. Только у самой двери, настежь открытой, лежал человек, неестественно плотно прижавшись к земле. Рот у него был весь в крови. Сысоев поднялся по лестнице. Везде было пусто, двери все открыты, как бывает, когда в квартире работают маляры. «Если остановят, назову имя поручика Каспара». Обойдя все комнаты и не найдя никого, он стал спускаться с лестницы, когда услышал за собой топот ног. Трое с ружьями догоняли его. «Поручик Каспар», — сказал Сысоев. «Стой!» «Поручик Каспар!» — крикнул один из подбежавших, повернув голову к кому-то наверх. Двое схватили его за руки, неловко и больно, третий обшарил карманы и пазуху. «Я хотел сделать заявление», — сказал Сысоев. его не слушали.
«Веди!»
— сказал один. И все трое ухватились за Сысоева и, мешая ему идти, потащили его вниз. Лица у всех были растерянные и напряженные. Вечером оставили Сысоева одного в маленьком амбарчике с дырой под потолком вместо окна. Он сидел на земляном полу, поджав под себя свои короткие ноги, и думал. Делалось что-то непонятное, какое-то непоправимое недоразумение, как бывает только во сне. «Почему они называют меня поручик Каспар?» «Я отрицаю, а они переглядываются с усмешкой». А один сказал: «Все они сволочи таковы. Чуть припугнешь, а то всего отречется». Он на это ответил гордо: «Нет, поручик Каспар не таков». После этого они еще больше укрепились в своем заблуждении. И ему больше отрицать не хотелось. Завтра, наверное, справится у него на квартире, и все узнается. Почему не показали его сегодня кому-нибудь из арестованных каспаровцев? Они какие-то растерянные и испуганные. Один спросил: «Поручик Каспар, где у вас спрятаны деньги?» А он ответил: «Поручик Каспар никогда не был предателем». Все шло так странно, точно не на самом деле, а будто он стоит у высокого порога своей комнаты и рассказывает все это внимательно и восторженно слушающей Агнии. Так вот, Агния Сергеевна, как ответил на это поручик Каспар. А она вспыхнула и шепчет: «Мы это понимаем». Но что же делается на самом деле? Может быть, Каспара убили, и труп не опознан? А потом будут говорить, что он отрекся и струсил, и вел себя малодушно и гадко. Вот так. Сидел, поджав ноги в амбарчике, как урод несчастный. Он погиб, а мы, любившие его, призваны судьбой надругаться над честью и памятью его. О том, что пропала дьяконица, ему думать не хотелось. Где-то глубоко, почти подсознательно, он знал, где она, у кого ее нужно искать, но было слишком страшно вылить это в настоящую мысль, в настоящие слова, и он притворялся, будто считает ее арестованной. Уже дыра под крышей обозначилась яснее, опрозрачнела, а он еще не спал. Поднялся, покачался на своих коротких ногах и неуклюже цепко полез, хватаясь за выступы бревен к окну. Ночь только еще переломилась. Небо мутным, матово-беловатым стеклом еще было неподвижно, не оплывалось расцветной алостью и темными одноцветными зубцами без теней врезались в него верхушки деревьев. Где-то за амбаром говорили голоса, но тишины ночной они не трогали. Она была сама по себе, глубокая, тихая, замерла и не дышит. И вдруг зашуршало дерево у самого окна, задрожало, закачало веткой, и сердитый птичий голос закричал, забронился резко, с почти человеческой выразительностью. Отвечал ему другой птичий голос, такой же сердитый, но как бы возражающий и оправдывающийся. Ссора продолжалась несколько минут. Потом все стихло, и только медленно плывя по воздуху, опустилось на землю черное птичье перо, да насмешливый писк с соседнего дерева три раза повторил одну и ту же фразу вопросительно и едко. «Как чудесно все на свете!» — думал Сысоев, сидя снова на полу амбарчика. «Как чудесна и сладка наша земная жизнь! Вот птица! Я даже и имени-то ее не знаю, и не видел ее, может, никогда. А она живет, и вот ссорится, и сердится, и все, как мы. Мало мы знаем нашу землю, оттого и уходить с нее так трудно. Чувствует человек, что не взял, не вобрал в душу данного ему Богом сокровища, и тоскует душа его неполная, несытая. Лег на землю тихий и умиленный, и приснилась ему ягодка земляничина, крупная, красная, и говорила, как деревенская девочка, тоненьким голоском на «о».
«Больно много вы ерохтитесь, все то целый день ерохтитесь, а я всю жизнь на одном месте стою, корешком глупь иду, землю постигаю».
Пришли за Сысоевым опять трое, но уже не те, что взяли его. Они страшно торопились, дергались, и когда вдоль улицы прослекотал мотор, долго прислушивались. Несколько человек пробежали, стреляя. Кто-то крикнул «надо скорей». Сысоева вывели из амбарчика, двое шли по бокам, один сзади. У всех трех в руках были ружья. У всех трех на лице одинаковый испуг, и вели они Сысоева не злобно, а даже как будто доброжелательно. И он шел покорно и просто, составляя с ними одну группу, занятую одним и тем же делом. Вышли за амбарчик, прошли вглубь к заборам, проглянули вдоль и чего-то испугались. Испугался с ними и Сысоев, хотя и не знал чего, и вместе с ними так же быстро повернул в сторону леса. «Надо было прямо там же, на месте», — сказал один из трех. «И чего выводили?» Другие кивнули головой. Кивнул Сысоев. Повернули опять к амбарчику, и когда уже подходили, брызнуло через березняк теплое желтое солнце, ослепило и зажмурило Сысоеву глаза.
«Сюда, к стенке», — озабоченно сказал один из трех.
И это знакомое выражение всколыхнуло Сысоева. «К стенке?» И вдруг крикнула мысль. «Поручик Каспар умирает!» Но душа оставалась такой же покорной и умиленной, как во сне, когда говорила с нею ягода земляничина.
«Да, Агния Сергеевна, поручик Каспар умер героем. Ни одна фибра его лица не дрогнула. Он гордо поднял голову и смотрел прямо на солнце. Поручик Каспар умеет умирать. И мы это знаем».
Он повернул лицо к солнцу, но усталые глаза заслезились и зажмурились.
«Вот, даже этого не могу».
Улыбнулся виновато. И прежде чем раздался выстрел, низко свесил голову на грудь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.